ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम पेस्ने 3 глава 27 постижение материальной природы текст 17. Девахутир увача пурушам пракритир браман нави мунчати кархичит аньянья пашраятвача нитятват аная брамхо. Девахути увача. Девахути сказала. Пурушам. Духовная душа. Пракрити. Материальная природа. Браман, о браман, на, не, вимунчати, выпустила, кархичит, в любое время, аньонья, друг другу, апашраятват, из привязанности, ча, и нитятват, из вечности, анайо, их обоих. Прабхо. О мой Господь. Перевод стиха. Шри Девахути спросила: дорогой браман, возможно ли, чтобы материальная природа выпустила обусловленную душу на волю? Если они вечно привязаны друг к другу, как можно разъединить их? Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе Девахути, мать Капиладева, задает свой первый вопрос. Даже если живое существо сознает, что духовная душа отлична от материи, их невозможно по-настоящему отделить друг от друга. Ни посредством философских размышлений, ни в процессе постижения истинной природы вещей. Душа относится к пограничной энергии Верховного Господа, а материя является его внешней энергией. По той или иной причине эти две вечные энергии соединились друг с другом, и разъединить их необычайно трудно. Как же тогда индивидуальная душа может обрести освобождение? Нетрудно убедиться, что когда душа уходит из тела, тело перестает существовать. Но когда тело отделяется от души, обнаружить ее существование становится невозможно. Жизнь существует только до тех пор, пока душа и тело соединены друг с другом. Но как только тело и душа разъединяются, они переходят в непроявленное состояние. В вопросе, который Девахути задала Капиладеве, ощущается влияние философии пустоты. Приверженцы этой философии утверждают, что сознание возникает в результате соединения материальных элементов. А когда сознание уходит, его материальная основа разрушается. Поэтому в конечном счете нет ничего, кроме пустоты. В философии Майявады подобное отсутствие сознания называют нирваной. Это первый вопрос Девахути. В цивилизованном мире люди обычно знают о душе и теле изначально. Это их образование, естественно. Сейчас мир нельзя назвать с этой точки зрения полностью цивилизованным в полной степени, потому что люди не знают таких понятий. А научным образом не знают. Это вопрос как бы личной веры, не больше. Слепой более-менее веры. То есть сейчас как бы цивилизация, риск отсутствует. Поэтому, поскольку у людей нет такой научной веры, естественно, они не могут встать на духовный путь серьезным образом. Это касается нас с вами тоже, не только людей, потому что мы что-то знаем об этом, но еще не все. Здесь говорится о том, что душа и тело связаны очень крепко, даже если мы знаем об этом. Если даже мы знаем, что душа и тело – это связь очень могущественная. Это две энергии Кришны, говорится. И они взаимодействуют с огромной силой. Невозможно по-настоящему, Прабхупада говорит, отделить эти два понятия, даже философски. Почему? Потому что мы не видим отдельно ни душу, ни тело отдельно. Тело отдельно без души, оно распадается, не существует, мы не видим его. Из праха. И душу вне тела тоже не видим. Единственная возможность увидеть живое существо, это соединение материи и духа. Оно становится видимым, зримым, как бы, воспринимаемым. Если тело нет физического, оно невоспринимаемо. Ни тело не существует, как форма, оно распадается, ни душа. За область нашего восприятия. Поэтому по-настоящему отделить, говорится, невозможно. Даже философски. Потому что изучать душу приходится при помощи косвенных методов. Наблюдением за телом живого существа. И так мы догадываемся об умонастроении, о других энергиях. Именно посредством проявленного телесного физического воплощения. Но у Бога нет физического воплощения. Он всегда остается за пределами опыта. Единственное физическое воплощение – это Арчамурти на алтаре. Но это невозможно понять, как это может стать духовным предметом. Просто философски это невозможно осознать. То есть Бог за пределами познания. И в шастре говорится, что Он не является из всех этих вот объектов, что мы наблюдаем, одним из объектов наблюдения. Никто не может наблюдать Его. Он наблюдающий. Он не объект наблюдения. Даже если он приходит в форме арчи-виграхи или в форме какой-то аватары, он не находится под наблюдением. Вы можете не видеть его все равно. Пока он не посмотрит, то есть не прольет это сознание, эту способность не даст человеку. То есть как солнце дает способность видеть. Это и есть наблюдающий. Не наблюдаем. И поэтому, когда люди пытаются именно увидеть Бога, как найти Его, изыскать каким-то философским путем или физическо-химическим путем, не знаю, там генной инженерии или какими-то другими технологиями современнейшими, они не находят Его. Невозможно наблюдать. Можно наблюдать только объекты наблюдения, данные человеку. Это физическая природа. То есть мы в области физического мира сейчас находимся, и можем наблюдать только физическую природу. И если, тем не менее, есть разум, человек может догадываться о том, что существуют какие-то внутренние силы, и он сам, собственно говоря, относится к этой внутренней энергии. При помощи самоосознания может приблизиться к этому пониманию, что есть душа, есть тело, до некоторой степени, потому что материальные привязанности все равно останутся, даже если он это понимает. Потому что отношения в материальном мире, эти материальные отношения, они смешаны с душой. И мы родственников принимаем как самое дорогое близких людей. Навечно принимаем это. Навечно принимаем это. Мы так принимаем близких людей. Навечно принимаем. Даже зная о том, что есть душа и тело, это разные вещи. И родственники тоже это телесное воплощение каких-то душ, которых мы не знаем. Мы все равно будем так чувствовать, Девахути говорит. Она также рассуждает, как женщина, которая, у которой сильный материальный есть привязанность, естественно, к семье, к детям. Ярко выражены. И она говорит, как же природа выпустит обусловленную душу на волю, если отказаться нужно от самого дорогого в этом мире. Это же невозможно. Возможно ли это, она спрашивает. И здесь Прабхупада, он анализирует это в комментарии и в конце говорит, что Девахути находится под влиянием теории пустоты сейчас. Интересный момент. Вот от этих, так сказать, теорий, которые мы имеем внутри, и зависит наше освобождение. Сначала освободиться нужно хотя бы теоретически, говорится. С этого все начинается. Вот теорию нужно разрушить, ложную. Вот почему так нужны знания. Потому что даже если мы теряем родственников, а мы их теряем рано или поздно, эту близкую связь с материей, самую дорогую, мы теряем рано или поздно. мы все равно не избавляемся от новых материальных привязанностей. Ничего не происходит. Происходит новое рождение или новые привязанности в течение жизни. Человек живет долго, он развивает новые и новые. Если утрачивает какие-то, он снова ищет. Ищет объекты любви, ищет родственную душу, ищет вторую половину. Он с ума сходит, зная даже, что есть душа, есть Бог, есть тело, и все это временно. Эта теория гласит, что после смерти я все теряю, и ничего больше у меня нет. И меня фактически нет. Интересный момент, потому что так иллюзия действует, что если я теряю собственность, я как бы и себя теряю. Ощущение своей значимости и название тоже теряю, по которым я живу этими названиями. Это большая иллюзия. И только из-за этой иллюзии человек не может освободиться, оказывается. То есть материальная природа его не держит вообще, как выяснится. Это такая тюрьма интересная, Прабхупада говорит, что здесь ни замков, ни цепей нет, ни решеток. Никто никого не держит. И никто не может уйти отсюда. Потому что есть концепция, эта жизнь, в эту жизнь мы вкладываем полную веру, как в единственную возможность быть счастливым. Если, конечно, наша жизнь полностью разрушена, это мы говорим, ну, я надеюсь, что в следующей жизни я там буду удачным, со скорбью. В голосе и в уме я надеюсь на следующую жизнь, потому что именно в этой жизни я хочу быть счастливым сейчас. Потому что это теория еще пустоты, что после смерти, если я все теряю, я и себя теряю. Как я могу начать новую жизнь? Но она начинается, новая жизнь, смотрите, и снова новые родители. И снова школа, оказывается, есть, и школа снова для меня, существует школа, и учителя там есть, как все как раньше, даже еще лучше. Прогресс же современной науки и техники. Мы рождаемся в будущем, где как раз исполнение материального желания еще больше возможностей Кали-Юга дает. С каждым годом, с каждым десятилетием. Но вновь воплощенные существа все смелее и смелее сразу приступают к чувственному наслаждению. С пеленок уже. С 5-летнего возраста уже знаешь, что такое секс. В 12 лет уже все имеют опыт. Практически западная культура такова сейчас. Посмотрите, как сейчас воплощаются живые существа. Все смелее и смелее приступают. Им даются новые возможности для чувственных наслаждений. И все же мы скорбим об этой жизни. Если мы воплотимся в следующем, через 20 лет где-нибудь, при там какое будет развитие науки и техники, таких камер не будет вообще. Это допотопные вообще. Все будет по-другому. Вы только будете думать, и все будет происходить. Снимать можно без этого железа. Снимать можно уже будет другими технологиями. И все же мы хотим, мы привязаны к этому железу. Но это будет потом, но это моя жизнь в этом. И в этом теле, и в этой семье, и в этой стране, в этой нации, в этой культуре называется материальная привязанность. И она именно исходит из философии пустоты, что за пределами жизни и смерти нет ничего. Нет, просто вы начинаете все заново. Конечно, ничего нет, но вам дается все заново. Вашего ничего нет. Вот она проблема в чем. Моего-то ничего нет. Вот почему я расстраиваюсь. Все-то есть на самом деле. Ничего не исчезает и не прибавляется. Просто мое чувство собственности страдает. Я умираю, потому что у меня чувство собственности есть. Я умираю от этого чувства. На самом деле я не умираю, меняю одежду. Кто вам сказал, что вы умираете? Кто сказал ту глупость? Чувство собственности, говорит, поймите. Люди так думают, сколько у них есть чувство собственности, привязанность к собственности. Но когда ее нет, вы видите, что вы не умираете. Вы просто уходите. Уходите в другое место по назначению. Но, к сожалению, не вернетесь обратно в это тело. И в эту семью, и в эту страну уже не вернетесь. Вот это и есть скорбь. Это привязанность. Девахути спрашивает, как же можно разъединить, если вечно привязаны друг к другу, материя и дух. Они как одно целое, смотрите. Я и тело одно и то же для меня. Это можно разъединить. Ятта гандхасья бумирча набхаво вяти рекката апамарсай Сяча ята тата бутер парасяча. Как аромат земли, не может существовать отдельно от земли. А вкус воды отдельно от воды. Так и разум не может существовать отдельно от сознания. Смысл примера, приведенного в данном стихе, в том, что все материальное обладает запахом. У цветка, у земли, словом, у всего есть свой запах. Если от материи отделить запах, материю нельзя будет назвать материей. Лишенная вкуса, вода перестанет быть водой. Так же, как огонь перестанет быть огнем, если не будет излучать тепло. Аналогично этому дух не может существовать отдельно от разума. Дух — сознание. Не сознание. Сознание — симптом только. Это не полное представление души. Поэтому говорится, постичь основательно очень сложно эту науку. Душа — это не только сознание. Это лишь ее симптом, как есть свет солнца. И свет солнца — это еще не само солнце. Это представитель солнца. Да, мы уже говорим, что это солнце. Начало солнца. Начало познания солнца через то, что у него солнечный свет. Это лишь... Но само солнце, оно имеет много-много свойств. Бесконечное количество свойств. Энергии. Итак, душа, мы говорим сознание, потому что это единственное, что доступно нашему сейчас пониманию. Это не совсем то, что мы думаем. Симптом сознания, потому что сознание – это лишь аспект души. Как вы можете по аспекту определить объект, а описать его – это практически невозможно. Лишь аспект. То есть объекта вы не видите. Объект непостижим, очиньте. Так, дух, он говорит, очините, он непостижим. И все же аспекты есть какие-то, которые можем сознавать. Это сознание, я есть, я существую. Единственное, что мы знаем о душе сейчас. И то, многие люди не признают, что это душа. Вот это сознание, говорит, нет, это не душа. Видимо, какие-то взаимодействуют вещества. Химические. Они так взаимодействуют, что появляются мысли. И сознание образуется. Представьте, такая теория, она господствует. До сих пор еще как бы люди вот не отошли от этих теорий странных. Что сознание, душа, производная материи именно. Но здесь говорится, что интересно, какая связь. Вы не можете определить предмет или цветок, описать, пока не услышите запаха. Пример. Цветка, земля без запаха не существует как элемент, говорится. Не проявляется как элемент. И как вы связаны с землей? Только через запах. Как вы связаны с водой? Только через вкус. Как вы воспринимаете воду? Как еще? Иначе это уже не вода и не земля. Так же, как и другие вещи. Имеют свои особенности. Этой особенности нет. А они становятся невоспринимаемыми или не полностью воспринимаемыми. Уже их нельзя описать полностью и понять полностью. Пока не будет вот этого полного восприятия. С этой точки зрения не все материальные элементы воспринимаемы. Допустим, не можем чувствовать запах у других элементов. Только земля обладает запахом. Эфир не обладает запахом. Воздух нет. Огонь не обладает запахом. Если мы слышим дым огня, это не огонь, это элементы земли. Выделяются из огня дым. Также запах воды – это запах земли, растворенной в ней. Сама вода не имеет запаха. То есть именно материальное воплощение, вот материальное, физическое воплощение связано с запахом. Ради, собственно, запахов мы воплотились и касаний. Не вкус воды, но запах – это сильнейшая составляющая материально-физического воплощения. Но для того, чтобы осуществить вот это восприятие, мы получаем физическое тело, чтобы через эти элементы ощущать себя. Видите, как интересно? Я себя чувствую хорошо, когда приятные запахи вокруг. Я вдохновляюсь, смотрите, мое сознание меняется. От запаха зависит. От вкуса тоже. Если я вкусную пищу, я чувствую, как я оживаю. А что на самом деле происходит? Вожделение. Когда вожделение входит в ощущение, вот тут я и чувствую себя счастливым. Но когда вожделение становится на уровне ума, я себя чувствую неудовлетворенным, несчастным. То есть вожделение в разных местах проявляется. И так я понимаю счастье, несчастье, счастье, несчастье. Вожделение – это скрытая энергия, обволакивающая душу. Но я думаю, когда чувствую запах, что это я, мое счастье, я счастье. Вот это ощущение восприятия материи, это ощущение как будто бы себя, ложное восприятие, это не я. Это запах земли. А ты вдохновляешься весной, запахи земли, и ищешь, в кого влюбиться. Это иллюзия. Это не больше, чем иллюзия. Это не ты. И вот эти, вот эта связь, касание, вкус, зрение, обоняние, мы путаем со своей природой. Но мы просто воспринимаем материальные элементы, и сознание как будто бы обогащается этим разнообразием жизни и чувствует некоторое удовлетворение и счастье в этом мире. Итак, разум не может существовать отдельно от сознания. Если есть разум, Прабхупада говорит, он должен проявиться как-то в деятельности. Если вы видите, что есть разум, значит там есть душа. Если природа разумна, а это знает любой ученый-материалист, он так и описывает, природа разумна. Следующий вывод из этого, что там есть дух, есть живое существо за этим. Есть управляющий, раз есть разум, значит есть тот, кто обладает разумом. Разум не бывает без обладателя, здесь говорится об этом. Если есть запах, то есть обоняние. Если есть обоняние, то есть запах. Эти вещи связаны. Если вы сможете отделить обоняние от запаха, вот тогда вы сможете делить материю и дух. Когда вы носом почувствуете Кришну, считайте, что вы освобождены. Если вы вдохнете и поймете Кришну рядом, вот он запах, значит, вы уже не в материальном мире. А карту карма бантоям пурушасья ят ашрая гунишу сатсу пракрити кайвальям тешата катхам. Пусть даже живое существо является лишь пассивным исполнителем всех действий. Как может душа обрести освобождение, если она находится под влиянием материальной природы, которая связывает ее? Вопрос повторяется в комментарии. Даже если живое существо стремится очиститься от материальной скверны и вырваться из материального плена, ему далеко не просто обрести свободу. По сути дела, как только живое существо попадает под власть гун материальной природы, эти гуны начинают определять образ его действий. А само живое существо становится пассивным. Есть пример марионетки здесь, в данном случае. Как гуны управляют живым существом. Такая кукла. Все на веревочках. Голова, руки, ноги. И вот вы так смотрите на нее, она у вас в руках, вот эти веревки. Если вы не умеете, так вот двигаете, как оно странно двигается, это начинает живое существо. Понимаете, значит, надо как-то управлять, как-то вот этими вот пальцами научиться двигать. От этого зависит движение куклы. Марионетка называется. То есть она полностью пассивна. Но под влиянием какой-то энергии оно выглядит как живое существо. Умелым руководством. Вот материальная природа – это очень умелая конструкция. Полубоги здесь много этих управляющих сил. Кришна – высший управляющий. Все можно свести к Кришне. Но очень много этих ниточек идет. И много ишвар, подчиненных Кришне. И гуны – это как раз такие ишвары, которые определяют поведение живого существа. Его мимику, поворот головы, походку, речь, деятельность, профессию, пол, все остальное. Все определяют гуны материальные. Само живое существо не является всем этим. Пассивно говорится к этому. Никак не связано. Это управление материальной природой. Разум, недоступный человеческому, конечно же, это марионетка сложная. Марионетка – это упрощенный пример, где куколка деревянная, это несколько ниточек всего лишь, десяток. Тут не десяток ниточек. Тут сложная система. Для нашего разума непостижима. И тем не менее, принцип не меняется. Это та же самая марионетка, которая действует под влиянием гун материальной природы. Это факт. Какие качества на нас влияют, такое поведение у нас будет. Попробуйте, проэкспериментируйте, пообщайтесь с кем-нибудь, и увидите, что обретаете его качество. Меняйте общение, меняются ваши качества поведения и мысли. Гуны работают. Не думайте, пожалуйста, что общаясь с кем-то из материалистов, вы останетесь чистыми. Если вы общаетесь именно на материальном уровне, вы обязательно заразитесь материальным сознанием. И точно так же, если мы общаемся с чистыми преданными, мы, несомненно, будем очищаться. То есть здесь как бы выбор общения за нами. Тут право дается нам, свобода выбора есть. В остальном мы как марионетки действуем. То есть целые системы энергии существуют, куда мы отдаем себя, в какую систему. В эту систему или в эту систему. Но там уже система работает с нами. Есть гуны, которые освобождают, есть гуны, которые порабощают. И наш выбор, где находиться, в какой среде находиться. Порабощающий наш разум или освобождающий наш разум. Это дано право человеку выбирать. У животных нет такого выбора. Они порабощены постоянно. Растения тоже. А об этом сказано в Бхагавад-гите. Пракрити криямаанани гунаях. Живое существо действует в соответствии с качествами или гунами материальной природы, под влиянием которых оно находится. Ему кажется, что оно действует, но на самом деле оно на свое несчастье остается пассивным. Иначе говоря, живое существо лишено возможности выйти из-под власти материальной природы, так как уже обусловлено ею. Если живое существо самопассивно в материальном мире душа, то ей могут прилежать плоды деятельности тела, если оно пассивно. Работает это тело. Почему душа должна получать плод? Несправедливо. Плодов нет у нее, потому что она тут ничего не делает. А она даже не желает. Смерти не желает, рождения не желает, страдания не желает. Оно грезит, как бы грезит, думает что-то. При помощи, опять же, материальной природы думает. Даже материальная природа думает, а она сама даже ничего не думает. Скорее, она даже спит просто и вот видит сны какие-то в материальном мире. Но эти картины все материальные. И деятельность полностью материальна. Оно пассивно. Оно ничего не делает. Тогда как же оно может получить плод материальный? По своей природе не может получить плод. Потому что плод материальный, а она духовная. Можете во сне заработать много денег. Проснувшись, увидите, ничего нет. Ничего нет. Вы никак не были связаны с этим. Какая-то фантазия, какая-то иллюзия была. Вот и все. То есть вы никакого к этому отношения не имели, оказывается. Никакого. Кроме иллюзии. И иллюзия существует, эта энергия существует. Иллюзорная энергия. Но само живое существо ничего не делает в материальном смысле слова. И иначе говоря, живое существо лишено возможности выйти из-под власти материальной природы, так как уже обусловлено ею. В Бхагавад-гите также говорится, что вырваться из когтей материальной природы чрезвычайно трудно. Можно пытаться убедить себя в том, что в конечном счете все сущее – пустота, что Бога нет и что даже если за всем стоит Дух, то Он является безличным. Можно придумать сколько угодно теорий, но по-настоящему вырваться из когтей материальной природы чрезвычайно трудно. Девахути говорит, что человек может сколько угодно предаваться философствованию, так как он сможет обрести... Но как он сможет обрести освобождение, если он околдован материальной природой? Бхагавад-гите дан Такой ответ на этот вопрос: вырваться из когтей Майи может только тот, кто предался лотосным стопам Верховного Господа Кришны. Мам эва е пропаденте. А некоторые философы используют логику, чтобы доказать, что смерти нет. Ну вот как вот, есть это кто? Архимед делал такие головоломки. Кто вперед бежит, ахиллес или черепаха? И логически доказывает, что никогда ахиллес не обгонит черепаху. Знаете эту задачу? Кто-то может рассказать? Никто даже не знает. О, ахиллес никогда не перегонит черепаху. Логически доказано. Архимед, по-моему, это сделал. Вот такие они специально делают головоломки. Понятно, что ахиллес обгоняет черепаху. Но вы научно объясняете, что никогда этого не произойдет. Прям показываете формулы, вы убеждаете, и все теоретически говорят «да». Ну как же так? Ну ахиллес, конечно же, обгонит черепаху, но вот в этой задаче не обгонит, нет. Потом кто-то сказал Лобачевский, что параллельные пересекаются. Скажите, какие же это параллельные? Но там доказано. Есть формула определенная. Когда вы смотрите на формулу, о, действительно пересекаются. Как-то там они сгибаются, оказывается. Мы не знали об этом. Это теория. Параллельные не пересекаются. И ахиллес черепаху никогда не обгоняет. И на этой же логике они доказывают, что смерти нет. Так же, как ахиллес не может обогнать черепаху. Их вполне удовлетворяет такая теория. Или я Бог, они говорят. Хотя ты не Бог, нет. И никогда не станешь Богом. Но нет, вот я Бог. Вот. И посмотри на эти формулы. Видишь, как похоже на Бога? И люди верят в эти, штучки. Им нравятся эти штучки. Головоломки. Но Прабхупада говорит, по факту вы не можете вырваться из когтей материальной природы, думая таким образом. Вы все равно во власти материи находитесь, что бы вы ни думали. И вот эта удивительная сила иллюзии, что она держит вас в рабстве, но вы думаете, что вы свободны. Что ахиллес никогда не обгонит черепаху. Смерть меня никогда не достигнет, понимаете? Сколько бы ни продвигался ахиллес, черепаха тоже будет продвигаться вперед. И так я уйду от смерти. Так ученые создают такие картины, интересные для ума. Итак, вот такие факты. Девахути постепенно подходит к осознанию необходимости предаться Господу, и потому задает сыну очень глубокие вопросы. Как освободиться из материального плена? Как тому, кто по рукам и ногам связан материальными гунами, достичь чистого состояния духовного бытия? Над этим стоит задуматься всем, кто занимается так называемой медитацией. Есть немало псевдо-йогов, которые думают: «Я высшая душа, я управляю деятельностью материальной природы, повинуясь мне, движется солнце и восходит луна». Этим людям кажется, что, размышляя или медитируя подобным образом, они получают освобождение. Но буквально через 3 минуты после окончания этой нелепой медитации они оказываются в плену гун материальной природы. Не успев закончить свою амбициозную медитацию, горе-йог начинает чувствовать жажду, ему хочется промочить горло или выкурить сигарету. Он целиком находится под властью материальной природы и тем не менее считает, что освободился из плена Майи. Прабхупада здесь пишет, но это было основано на его опыте в Америке, на псевдо-йоге, потому что те хиппи занимались йогой, медитацией, выходя регулярно на перекур, потому что, чтобы или промочить горло нужно было. Горло пересыхает при процессе медитации, они идут промачивать горло. Вот Прабхупада здесь это описывает, то, что он видел. Как они серьезно медитируют, думая, что я Бог. Потом говорит, что-то в горле першит, надо пойти промочить горло. Говорит, нелепая медитация. То есть. Даже не сознают, что там они делают. Девахути задает этот вопрос для тех, кто без всяких на то оснований заявляет, что он есть все, что в конечном счете все сущее – это пустота, и что не существует ни греховной, ни благочестивой деятельности. Все это теории, придуманные атеистами. В сущности, до тех пор, пока живое существо в соответствии с указанием Бхагавад-гиты не предастся Верховному Господу, оно не сможет получить освобождение и вырваться из плена материальной природы. Ну, это в комментарии Прабхупада делает этот вывод. Здесь в стихах еще это не описывается, конечно же. Это будет описываться в процессе учения Господа Капилы. Выяснится процесс освобождения. Каков процесс освобождения души. Но Но из вопроса Девахути и из нашего опыта мы знаем, что этот процесс невозможен для самой обусловленной души, как она здесь описывает. Невозможен. Никто не может освободить себя сам. Только на уровне ума, придумывая какие-то теории. Одна из теорий освобождения, собственно говоря, теория пустоты. Вы просто должны умереть и так освободиться от страданий. Вот одна из нелепых теорий, говорится, когда люди медитируют на освобождение и думают, вот смерть, это и есть освобождение. Здесь есть примеры того, как люди пытаются освобождать друг друга таким путем, путем смерти. Есть такая компьютерная игра, которая приводит ребенка к самоубийству. Такая задача. Через определенный срок, под влиянием этой игры, они вступают в эту игру, дети. Ну, конечно, находят подходящий материал какие-то люди. Как-то организация существует. Подыскивают особых детей, которые вот склонны к депрессии. Они несчастливы себя чувствуют, не удовлетворены. Видят это по их картинкам, рисункам или там где-то в чатах находят, не знаю. И к ним обращаются. И работает это. Работает, они говорят, что этот мир, он мир страданий, он временный, он бессмысленный. Вот, и смысл, собственно говоря, и мужество, и как бы героизм, и главная задача человека освободиться от этого мира, уйти отсюда. Зачем тут продолжать наше существование? Они какую-то теорию, философию им дают пустоты. И через какое-то время ребенок становится к этому готов. И одна девочка, она легла под поезд спокойно. Уже как бы она запрограммирована была. Вот. Этот пример сразу они описали как очень удивительный поступок героический, как вот человек, который решился на такое, он достоин славы, уважения, почтения. И это сподвигло других тоже смело совершать самоубийство. Интересно, что главарь этой программы, он в тюрьме сейчас. Но программа работает дальше. Она продолжает работать. В Астане мне преданный рассказал один, что есть также еще программа. Как освободить, обращенная к детям тоже. Она секретная, она конфиденциально для ребенка существует. Это не нужно говорить родителям, там, друзьям. Это вот как стать феей. То есть там есть целый процесс определенных внушений. В конце концов, говорит, ты должна встать или должен встать ночью, когда спят родители, это час или два. Вот, и включить газовые горелки, не зажигая огня. Вот, и лечь спать на утро, ты станешь феей. И уже такие примеры есть. Как люди пытаются. И как мы слышали, что за этим есть программа определенная. Это может быть, конечно, чья-то прихоть бывает, но есть программа, как они выражаются, уменьшить биоматериал. Лишний биоматериал на планете. Это не, людей некоторые считают лишним биоматериалом. Это способ, как можно уменьшить вот это население. Как-то его. Вот такие есть теории. Улучшение жизни или освобождение, кто как думает. Но мы видим, что ребенок думает, что он освобождается, а кто-то просто его эксплуатирует. Но тот, кто эксплуатирует, тоже не освобождается, потому что он приобретает карму. И он не знает об этом. Итак, вот эти идеи, эти мысли, которые воплощает один за счет другого, и что думает жертва, и что думает эксплуататор, и то-то другое, они отправляются в ад. И тот, и другой идет дорогой страдания, говорится. Это иллюзия. Вот так она внушает человеку различные теории, концепции через ум, внушает поведение, образ действий. И, говорит, все это человеку кажется только, что он будет счастлив, эксплуатируя кого-то. Что будет счастлив, украв деньги у кого-то, или взятку у кого-то. Это просто иллюзия, которую он думает таким образом. Это ложные концепции. И как раз за этим стоит единственное желание – освободить себя от страданий, концепция освобождения от страданий. Но в этом стихе говорится, это невозможно сделать самому человеку. При помощи ложного эго и ума он никогда не освободится, только продлит свое материальное существование навечно. Нитья Бадха называется такое существо. Нитья Бадха, он вечно обусловлен. И Девахути спрашивает об этом. Она спрашивает, и она говорит, это трудно и невозможно, как это возможно? Но раз она спрашивает Господа Капиладева, она ждет ответ. Есть ли возможность все-таки? Я не вижу для себя возможности, но что ты скажешь, Браман, достигший совершенства, ведь ты-то свободен. Ты-то свободен, я спрашиваю тебя, как это все-таки возможно освободиться от материи, от влияния материи. Об этом также говорит царица Кунти, когда обращается к Кришне, она говорит, как же мы можем, женщины, которые вот привязаны, им нужно общаться непосредственно, они не способны к медитации, они могут только общаться. И вот если ты не будешь общаться, если ты сейчас покинешь, то у меня не будет возможности достичь совершенства. Не покидай. Я привязана к Яду, династии Яду, я привязана к сыновьям моим, Пандавам. Но сейчас я вижу, что это все препятствие на пути к тебе. Освободи меня от этих иллюзий, которые заставляют меня думать, что я твоя тетка, а это мои сыновья, а это мой род. Я хочу быть привязан только к тебе, Кришна. Кунти говорит такие вещи. Она знает, что вот так, это причина освобождения может быть только Верховный Господь. Материальной природы нет. И никто в этом мире, никто не может спасти нас от этого. Их называют временные войны. Мы заботимся, защищаем друг друга, пока сами живы. Временные войны, наши родственники, наша семья, страна защищает нас на какое-то время. Но затем снова порабощение. И конца и края этому нет в материальной природе. Гигантский замкнутый цикл. Если мы пройдем хотя бы там часть этого круга жизни, мы уже забудем, откуда мы начали. Не говоря, если мы пройдем целый круг. Или два круга. Или три круга. Или тысяча кругов. Или миллионы кругов. Если только два шага сделаете, в этом лесу уже запутаетесь. Поэтому как возможно при помощи человеческого разума, ума, слабого ума, подверженного влиянию двойственности, освободить себя от этой двойственности? Потому что если вожделение проникает в чувства, никто не может совладать с этим. Ни одно живое существо не способно преодолеть эту силу. И эти ощущения нас связывают крепко. И когда преданный соблюдает регулирующие принципы вожделения, но перемещается в ум, в глубину. Преданный начинает думать, или подсматривать, или вспоминать. И думает, боже мой, сколько грязи, раньше только не было. Боже мой, какой у меня грязный ум вообще. Это потому, что ты просто соблюдаешь принципы чистоты. Так происходит. Поскольку ты отказался от этого физически, от этих ощущений, от этой практики удовлетворения чувств, вожделение переходит в ум и делает нас неудовлетворенными иногда. Но преданный знает, нужно повторять Хари Кришна мантру, продолжать соблюдать принципы, читать книги, нужно ум насытить сознанием Кришны, нужно кришнаизироваться, стать кришнаитом по полной программе, стать законченным сектантом, сосредоточиться только на Кришне. И вы видите, что вот этот сектант, он счастлив. Опасные секты. У него нет объектов чувственного наслаждения. Он не может удовлетворять свои чувства. А чем же он счастлив? Не иллюзия ли это? Но так говорят шастры. И именно когда вы медитируете на Верховную Личность Бога, вот тогда вы достигаете реального счастья. Настоящего счастья. Когда в ум проникает Кришна, в чувствах тоже проявляется удовлетворение. Автоматически. В этом секрет. Чувства могут удовлетворить наши только внутренняя энергия. Внешняя не может. Внешняя возбуждает их. И они устают. Внутреннюю умиротворяет и удовлетворяет. И то, и другое. Как пища, и вкус чувствуете, и насыщение чувствуете. Изнутри. Это начало беседы, постижение материальной природы. И эта наука очень глубокая. То, что здесь слагает Капиладев, Господь Капиладев, Санхья-йога. Нужно изучать преданным эту Санхья-йогу. Потому что материалисты победили этот мир Санхья-йогой именно. Господа, не Господа Капиладева, а Капилы-атеиста. Он использовал эту Санхья-йогу тоже, чтобы распространять материализм. Если вы изучите эту Санхья-йогу Господа Капиладевы, вы разобьете эту ложную теорию научную. И можно много изменить в мире. Все изменить можно в мире. Все руководствуются сейчас знанием санхи, атеисты Капилы. Может быть, не называют так, не знают даже об этом, но это именно та самая философия. Перечисляются материальные элементы и все. И их комбинации. Без души и без Бога. Что материя работает сама по себе. Все так говорят, все так думают. Это санхи-йога. Атеисты Капилы. Но здесь, в этом учении, вы увидите, что есть источник всех этих элементов энергии. В каждом элементе материи это определенное проявление духа, его качеств. Вы увидите, как трансформируется духовная энергия, как она становится материальной, как происходит наоборот. Здесь подробно это объясняется, как звук формирует материю и как звук может разрушить материю. И воссоздать духовное знание, воспроизвести снова, возобновить его, возродить. Поэтому мы опираемся на трансцендентный звук. Согласно философии Санхи, со звука все начинается. Возрождение духовное. Звук мантры, звук священных писаний. И важно, чтобы этот звук очистил наш ум от ложных теорий, когда нам кажется, что мы видим истину и что мы правы. Всем так кажется из-за влияния звука материального. Например, вы видите счастливого материалиста. А что такое счастливый материалист? Это звук, исходящий из него. Это кино. Это интернет. Они наполняют этими звуками, где показывают счастливых материалистов. Успешных. И этот звук убеждает нас, что счастье есть в этом мире. Вот и все. А теперь посмотрите внимательно, как живут дальше эти материалисты. Есть номер, вчера мне Ангира Муниброва подарил номер Золотого века, и там в конце этого номера он опубликовал посмертный стих Эльдара Рязанова за несколько дней до его смерти. И там он сожалеет, что он не научился молиться и не научился верить. Он очень сильно сожалеет об этом за несколько дней до смерти. Но посмотрите его картины. Сколько счастья там. Не иллюзия ли это? Но люди верят в иллюзию. Никто посмертный стих не читает. Выбирают его фильмы «Ирония судьбы». Вот он, Эльдар Рязанов. Это было как бы мгновение его жизни, где он думал, что он счастлив. Но в конце он осознал, что нет, я не то делал. Я не научился молиться, не научился верить. Кто теперь мне поможет? Очень глубокая скорбь в этом стихе. И его фотография. Очень глубокая. Очень тяжелый человек. Но это говорится, нужно на самом деле вырваться из материального плена, а не просто думать, что я счастлив, опираясь на временный успех. Я человек... Я добьюсь, а я талантливый человек, я еще тем более добьюсь. А я вот умнее других, у меня есть план. Нет такого плана, кто какие бы ни воплощали в прошлом люди. Мы ничего нового не делаем, но мы верим, что у нас какой-то особенный план есть собственного счастья. Такова иллюзия, таковы теории пустоты, трансформированные вот в эти вот различные теории счастья, освобождения от страданий. Каждый хочет сам себя освободить от страданий. Какие будут вопросы по этой тяжелой теме материального существования?
Хари Кришна, спасибо вам большое за лекцию. Я хотела спросить, вот женщина по своей природе, она очень сильно привязана к родственникам. И мужчине в этом плане, ему проще культивировать внешнее отречение, он по своей природе отречен. принципе, от родственных связей. Но женщина, если она культивирует отвращение внешне, то либо она ожесточается, либо у нее психологические проблемы происходят. И как в этом случае проще принять свои привязанности и просто их одухотворять? Что посоветуете женщине, ну, которые привязаны к близким? Вот.
Что можно посоветовать женщинам? Мужчина, понятно, что можно Хари Кришна мантру повторять и все, а вот что женщинам? Мужчина уже по своей природе отречен. Мы не видим, что мужчины слишком отречены сейчас наши. Только что Шачи Кумар Марупрабху отречен. Единственный, кого я знаю. Остальные как выглядят, так и выглядят. С тех пор, как я их знаю. Вот на него смотрите, станете отреченными. Мужчины, мне кажется, забыли уже об отречении. Уже забыли многие об отречении. Думаю, да, инициации если хватит. Вот и повторять, там будь что будет. Пусть меня гуру сам вытаскивает, как хочет. Я уже инициацию получил, сделал все возможное. Они не культивируют так серьезно сознание Кришны, на самом деле, мужчины. Сейчас женщины серьезнее. Женщины по-настоящему отречены. Видите, какие вопросы задают? Это вопросы из отречения. Как она? Она в точности как Девахути спрашивает, смотрите. На таком же уровне. А мужчины сидят себе, думают, а какая разница? Такое у них отречение, знаете, мужское такое. Как называется? Пофигизм, да, сейчас? Новое направление. А вот женщины. Это настоящие вайшнавы. Лакшми Прилила, посмотрите, это вообще образец отречения. Она сокрушается, что не каждый день ходит на санкиртан. Вот. Поэтому все, мы, мужчины, выгоним, с женщиной остаемся. Все. Мужчины пусть только микрофоны крутят и все. А женщины будут книги распространять, проповедовать по всему миру. Институт благородных девиц у них уже есть, поэтому они уже по всему миру проповедуют. А мужчины только камеры настраивают и все. Так что не завидуйте мужчинам, у них безнадежное положение. У вас больше шансов. Что-то она про мужчин теперь хорошее сказать, нет? Я думаю, что они подтянутся с женщинами, нет? Это не относится к Шачи Кумару. Это уже саньяси по сознанию. Вот. Конечная и самая высшая цель всех воплощений и жизней абсолютно всех живых существ – это прийти к чистому преданному служению Кришне. Если всем сердцем искренне служа Гуру можно прийти к Кришне, то вопрос – зачем тогда выходить замуж? Хорошее вступление, очень логично. Разъясните, пожалуйста, может, муж и не нужен вовсе? Да кому он нужен, этот муж, на самом деле? Ведь в сердце не может быть одновременно двух гуру. Я согласен. Выгоняйте всех мужей. От них никакого толку нет. Я разочаровался в мужчинах полностью. И сам сожалею, что родился мужчиной. Пусть будут только женщины. И так все освободятся быстро. Рождаться никто не будет. Вся земля станет свободной. Биомасса лишняя уйдет, да? Вот такая концепция. Сводим род человеческий. А как здесь Прабхупада объясняет в комментарии, что мы знаем эти вещи, вы хорошо пишите, что да. Если есть Кришна, то что нужно еще? Но основательно разделить материю и дух не представляется возможным. Вот. Поэтому нужно организовать свой материальный быт все-таки так, чтобы мы были умиротворены. И брак – это один из таких способов умиротвориться в уме. Иметь прибежище, ну, свой дом, ну, вот как это связано с материальной природой, с нашей. телом. И это как бы некоторая уступка, можно сказать, но она разумна. Так же, как здоровье необходимо поддерживать, это тоже уступка, можно. Зачем о здоровье думать? Передайся Кришне, и все. Но все же необходимо, это разумная уступка, необходимо это делать. Потому что тело человека и ашрам, в котором он находится, это как раз та возможность достичь совершенства. Не избегайте ашрама, но важно, чтобы этот ашрам был хороший. Потому что если муж, скажем, недостойный или неквалифицированный, вы будете страдать всю жизнь, конечно же. Естественно, женщина будет страдать постоянно. И тем не менее, если у вас есть гуру в сердце, вы будете меньше страдать. Не думайте, что муж это автоматически гуру. Муж разный может быть. Он может просто положение мужа занимать и давать определенную материальную защиту женщине. Да? Эмоциональную, материальную, забота будет. Но он может не быть осведомлен духовно, образован духовно. Сейчас мы видим много таких браков. То есть есть хорошие люди, они заботятся, но они не духовные, далеки, материалистичные. Но как бы не мешают, не препятствуют, так скажем, активно. Сначала они гневаются, как правило, потом как-то смиряются. Вот, и возможность все равно есть практиковать духовную жизнь. Вот, если на самом деле вы хотите решительно предаться Кришне в этой жизни и даже обойтись без ашрама, это возможно, но это редкий случай. Я не советую всем это делать. В исключительных случаях может быть кто-то, кто на самом деле имеет решимость, не споткнется на это. Что были примеры, их немало. Я белой сари одеваю. И потом такие проблемы, что не снилось во сне. То есть люди не представляют, что такое белая сари, допустим. Женщина. То есть тогда вы готовы к этому, хорошо. Нормальный шаг. Но если вы не готовы, если вы просто разочарованы в мужчинах, или вот мужа нет хорошего, то это еще не решает вопрос. Я думаю о чем? Ситуация неплохая в том смысле, что женщина в этой ситуации, она будет предаваться Кришне. Это хорошо. Я наблюдаю, что некоторые наши женщины не могут выйти замуж. Это беспокойство. Но это хорошо, потому что она предается Кришне интенсивно в это время. С моей точки зрения, это очень хорошо. С моей точки зрения. Потому что я это вижу, что она преданной становится. Кришна устраивает эту ситуацию определенным образом. В этом смысле это хорошо. Но в том смысле, что если она останется незамужней на всю жизнь, не будет детей, там, может быть, очень трудно, может быть, ей придется. Кто защитит в этом случае ее? Даже гуру материальную защиту может не предоставить. Материальную. Достаточно ли у нее будет духовной силы и связи с духовным учителем, чтобы идти таким путем? В этом вопрос. Если достаточно, то это вайшнав высокого уровня. В обычном смысле слова мы говорим ашрам, варна, действуйте согласно природе, постепенно продвигайтесь. Но культируйте в сердце привязанность к Кришне, отречение в сердце. Если наши мужчины станут более отреченными, на самом деле, женщины тоже станут сильнее. Если они так и остаются привязанными. Да, он должен же быть пример не только духовного учителя. Женщина, в принципе, смотрит на мужчину, а мужчина на женщину. Это зависимо, очень взаимозависимо. Если мужчины на самом деле становятся преданными, отреченными, женщины будут лучше действовать в сознании Кришны. И видя таких женщин, мужчина будет еще сильнее становиться, еще тверже. Вот это культура. Не наоборот, что мужчина смотрит на женщину и слабеет, а женщина на мужчину и тоже уходит в грезы. И такой вопрос, что видите, муж, он не гуру, а кто он тогда такой? Зачем он нужен? Конечно, не обойтись без него, но зачем он нужен? Бесполезный совершенно. Это понятно по вопросу. Так что мужчинам не нужно быть такими бесполезными.
Что значит истинное отречение для мужчины? Как оно проявляется?
Истинное отречение? Есть, конечно, есть. От отречение можно в этом контексте объяснить так, что вы постоянно находитесь в движении. Не в застывшем виде, а в движении. То есть как? Отреченный — это как путник, как прохожий. Вот он просто появился здесь, он сейчас исчезнет, он уйдет. Он отреченный, он не привяжется здесь. Ничто его здесь не остановит. Он проходит мимо. Вот мужчина должен жить в таком стиле. Если мы видим, что мужчины, передовые лидеры, они именно в отречении действуют, они двигаются к Кришне, они двигаются, они не привязываются, они не конфликтуют, у них нет проблем. Общество становится сильнее. И вера укрепляется у таких лидеров. Потому что они ничего не хотят получить взамен. Это отреченный мужчина. И женщины, когда служат таким мужчинам, их как бы вот планам, их миссии, они, естественно, тоже соблюдают, тоже отречены. Сейчас Кали-юга, поэтому мужчины говорят: а, женщины, давайте сами продвигайтесь, как хотите. А женщина говорит: а мужчины тоже сами, как хотите. Мы независимы. Это Кали-юга, это за Кали-юги. Это тормоз. Одно из препятствий. Потому что индивидуально обрести освобождение крайне сложно в наше время. Нужно взаимодействовать правильно всем. И основная вещь, которая требует внимания, это взаимодействие мужчин и женщин правильно. Механизм этот, ключ. Тогда даже незамужние женщины не будут чувствовать духовную защиту в обществе. Будут более умиротворены и счастливы. Также мужчины, если они в отречении развиваются, они чувствуют свободу, они чувствуют тоже себя очень хорошо. Иначе они сражаются, мужчины. Политика там, не знаю, все что угодно. Власть их интересует. Отреченный проходит мимо, чтобы что-то дать. Как саньяси, да, ведически он приходит в дом за подаянием, ну, молока ему принесут. За это время, несколько минут, он проповедует сознание Кришны. Так или иначе. Общается с ними. Он пришел дать, на самом деле. А проходимец пришел только взять и уйти. Это вор. Еще.
Получается, в этом состоянии мужчина, который был прохожий, он может также давать и защиту, и заботу, и дом, то есть он же, ну, имеется в виду, что это его сознание, он не привязан к этому, но он дает, он обеспечивает также женщину и своих близких.
Как он дает? Он же прохожий, он с собой не несет багаж большой. Если он постоянно в движении, он налегке. Но он дает разум. Он говорит: почему вы страдаете? Посмотрите, вы отдельно страдаете, а если вы вместе научитесь сотрудничать в сознании Кришны, вы не будете страдать, у вас все есть. Вот и все. Он дает просто это видение, дает знание. И идет дальше. Что вы страдаете? Потому что вы страдаете от того, что вы замкнуты, друг от друга отделены. Поэтому вы беспомощны. Никто друг другу не помогает. Он просто показывает эти вещи, да, эту иллюзию развеивает. И люди благодарят его: о, действительно, у нас все есть. Давайте делать так. Все будет хорошо. Уже все есть. Кришна все дал. Если мы откажемся от эго, от эгоизма, все будет хорошо. То есть отреченные, как правило, они именно знания дают людям. Не то, что они носят с собой какие-то богатства и раздают их. Так тоже бывает, когда им дают эти богатства. Он не будет с собой это нести, он просто тут же по дороге раздаст. Тоже. Материально тоже раздает. При себе не держит. Это для всех. Но это отречение.
хотела бы задать такой вопрос. Вы сказали, что тело и душа, они как бы не существуют отдельности друг от друга. Когда тело душа оставляет душу, то тело разрушается, а душа, она становится непроявленной, невидимой. Скажите, пожалуйста, что происходит с душой, когда она оставляет тело, не получив следующее тело? Что он ощущает?
Что ощущает?
Да, душа, когда оставляет тело, допустим.
Например, то же самое, то, что вы ощущаете, когда засыпаете. Примерно то же. Но намного ярче. И также это зависит от индивидуальной души, как она прожила и как умирает, что она будет чувствовать и видеть после смерти. Там много разнообразия может быть в этом плане. Но, по сути, принцип похожий на сон. Сон со сновидениями. Очень яркий. Конечно, это не сон, это похожее состояние на сон. А затем душа входит в состояние глубокого сна, беспамятства. И она так начинается. В этом состоянии глубокого сна она развивает тело до 7 месяца в утробе матери. Живет там, в этих клетках, они развиваются, растут. Она спит без сновидений, вот, в сушупте состоянии. Иногда мы этот сон тоже испытываем во сне. Глубокий сон без сновидений. Откуда исходит эта энергия, которую мы пользуемся, когда бодрствуем? Мы же отдыхаем во сне, говорится. Мы берем энергию из того состояния. То есть та энергия, она обеспечивает всех силой, жизненной силой, поддерживающей силой. И а в обычном бодрствующем состоянии мы эту энергию растрачиваем, потому что отделяемся от этого состояния, отрываемся. Эго нас отрывает к бодрствованию, к этой жизни, к независимости, к собственности. И мы за один день устаем смертельно. В оторванном состоянии мы просто падаем, смертельно уставшие. Но утром снова энергия. Там не было в том состоянии у нас ни денег, ни потерь, ни приобретений, ни друзей, ни врагов. И мы наполнились новой энергией. Но если мы живем по законам Бога, по законам этой поддерживающей силы, которая нас поддерживает, то мы не теряем энергию, даже когда бодрствуем. Или меньше ее теряем. Вся проблема, что люди, когда бодрствуют, живут против этих законов. И это невозможно, говорится. Вы просто теряете себя, теряете все силы, разум, все теряете. Доходит даже до того, что даже спать спокойно не могут. Не отдыхают. Поскольку так, столько грехов у них, что даже не могут уснуть глубоко и почувствовать новую энергию. Вот. И эмбрион находится в этом состоянии сушупти до 7 месяца, а потом переходит в состояние сна. И вот в этом сне он начинает двигаться, эмбрион. Потому что сон со сновидениями, он полуосознанное состояние. Полуосознанное состояние. Вы уже ощущаете себя как тело фактически, даже во сне. Ну, а, конечно же, во сне вы не знаете, какое у вас тело. Вы видите что-то другое. Вы не видите себя эмбрионом. Пока не выйдете наружу, в бодрствующее состояние, не откроете отверстие глаз, ушей, тогда вы только начинаете осознавать вот эту другую реальность уже, да, рождение. Потом снова постепенно, если человек не практикует духовную жизнь, к старости он теряет разум и как будто бы спит. Картины прошлого блуждают в голове у него постоянно. Он как будто засыпает уже. Это перед смертью. Обратно в сон погружается, потом в глубокий сон. И снова из глубокого сна он в эмбрион просыпается в эмбрионе. И бодрствует снова наружу, когда выходит. И так это циклирует. Если же вас интересует переход от смерти к новому рождению, этот процесс может быть очень трудным для многих людей. Именно сам переход. В Гите Кришна говорит, что это как смена одежды, легко и просто. По факту человек, себя отрезвляющий с тела, он переживет очень страшные минуты перевоплощения. Потому что, как выясняется, он не хочет ни умирать, смертельно против. И также он не хочет рождаться. Это очень сложный процесс с этой точки зрения. А если же нет этого сопротивления, то это не сложный процесс. Это как сменить одежду. Но эмоционально получается очень трудно для обычного человека. Поэтому большую часть он проводит в беспамятстве. Не управляет процессом реинкарнации. Невозможно.
А душа, вот, она видит, когда она свободна от тела, вы говорите, она видит все как сны, только намного ярче. Это ее прошлой жизни?
Нет. Это подобно сну. Она не во сне находится. Подобно сну. Это реальные картины перевоплощения. Но это состояние подобно сну, потому что она увидит реальность одновременно изнутри ума своего и того, что будет воспринимать. Это сложная картина очень. Сейчас вы смотрите на мир так, а оставив физическое тело, вы увидите его несколько иначе. Я бы сказал, совсем по-другому. Те, кто имел опыт клинических смертей и вот выхода из тела, они тоже имеют такой опыт, что мир другой на самом деле. Не такой, как мы сейчас видим его плотной материи. Немножко по-другому. Даже с точки зрения энергии он совершенно по-другому выглядит. То, что для нас привычно видеть, как что-то плотное, мягкое, или там несколько иначе. Другое тело. Поэтому как бы мы сейчас поглощены в это измерение, и нужно ли нам это объяснять? Вряд ли это можно сейчас представить. Может, и не нужно вообще это объяснять. Просто мы должны понимать принцип, что душа в определенный момент времени оставляет тело это. Как? По законам материальной природы, так говорится. Так успокаивают живое существо. То есть законы все сделают за тебя это. То есть ты умрешь. Но ты родишься заново. У тебя будет другой, следующий шанс выполнить свою задачу. Либо ты получишь для наказания какое-то воплощение. И это тяжелая ситуация. Когда выбора не предоставляется никакого. Иногда даже говорится, ты получишь много воплощений, как наказание. Как Дритарашта, он получил 100 сыновей. И был слеп, и он не мог понять, что за карма у него такая. Что получить 100 сыновей — это большое благословение, это огромная благочестивая какая-то деятельность должна быть, чтобы 100 сыновей иметь. И в то же время у него от рождения слепота. Как же так получилось? Я ему напомню, что он был, как и в одной из жизней, охотником. Охотником, который убивал птиц. Он съел 100 птенцов. На глазах у родителей птиц. И те плакали так сильно, что ослепли. А он просто был жестоким охотником. Говорит, поэтому ты заслужил через 100 жизней, ты получил тело, слепое тело, и у тебя 100 сыновей. Ты даже спросил, почему я должен был ждать 100 жизней, чтобы получить реакцию за тот поступок. Ты 100 жизней совершал благочестивые поступки, чтобы заслужить 100 сыновей. Жуткая картина. Нужно ли подробно там вот? Давайте предадимся Кришне. Но не разберемся, я вас уверяю. Этот мир мы видим, таких миров бесчисленное множество в этой вселенной. Нам даже не снилось, какие миры есть вокруг нас. Совсем не то, что мы думаем, не то, что мы понимаем.
Вы сказали, что душа бездеятельна в этом материальном мире. Но вот трансцендентные действия, да, которые совершает джива, посещает Шримад-Бхагаватам, там слушает послание чистого преданного, это трансцендентная деятельность. И в этот момент душа также находится в бездействии, да, получается?
Душа в бездействии, как человек без ног, не может двигаться в материальном мире. Поэтому Набаган носит его тело. Вы несете душу. Вот. При помощи тела. И тело всегда говорит, может сегодня на Бхагавату не пойти. У души нет ног, он говорит, ну как же я? Если ты не пойдешь, то как же я? Давай неси. И нам приходится тащить эту ношу на Бхагавату. Сиди, слушай, а тело хочет спать. А душа пытается слушать. Те, кого кино получается интересное. У нас режиссер тут есть, он уже знает, что сделать, как показать все это. В Индии сейчас преданные хотят делать фильм о Господе Чайтанье, то есть о том, как кто-то встретил Господа Чайтанью в своей жизни. Я предложил, может быть, в сотрудничестве с Россией это сделать, с русскоязычными. Говорю, есть тоже талантливые актеры, преданные режиссеры, хорошие. Может быть, сделать Россия и Индия вместе. Я уже написал об этом в Екатеринбург, некоторым преданным, вот, как-то театр. Вот. Может быть, также Алма-Ата подключится к этому проекту. Может быть, даже создадите какой-то совместный вообще проект сотрудничества с Индией. Вот это прямо под Мини Матаджи, ее сын, актер, и он вот этот фильм хочет снять, уже есть несколько у него сценариев. Я предложил в сценарий включить русских туристов. Ну так, я там, может быть, другой сценарий, но чтобы Россия поучаствовала тоже, чтобы они встретили Господа Чайтанью. Чтобы их как-то не обделяли, русских. Она очень сказала, что это потрясающая идея. И... Вот, я уже написал в Екатеринбург, и сейчас вот тоже озвучиваю, если кто-то заинтересуется этим проектом, можете сейчас списаться с ними, как-то вот начать какой-то контакт, съездить в Индию или пригласить сюда, пообщаться. И, может быть, совместно делать фильмы художественные. Вот, тело будет носить душу. Душа зрячая, вот, а тело слепое, но сильные ноги у тела. Душа ходить не может. Она инвалид сейчас. Она иногда слышит, да, иногда не слышит. Да, 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 да. Непонятно, кто повторяет. Трудно сказать, кто повторяет, кто слушает. Я помню свой опыт повторения джапы вашими. Я иногда удивлялся, думаю, кто-то повторяет мантру. И вижу, что я повторяю мантру, потом слышу. Мой язык это повторяет, звук это я издаю, как будто. Такое тоже бывало со мной. В состоянии сушупти погружался. Во время джапы. Чувствуете, что вы повторяете, так же одновременно вы спите. И процесс уникальный. Вот тут-то самые большие глубокие реализации, кажется. Вот тут-то я познал Кришну. Вот в этом невежестве, в состоянии невежества. Думаю, вот это сознание Кришны. Знаете, я был вне тела и слышал, как тело повторяло мантру. Супер вообще. Просто. Подключки были. Нет. Повторять имя Кришны – это общаться с Кришной. Вот тогда вы должны знать, душа просыпается. Вы... Повторяя имя Кришны, вы начинаете знать все о нем. Начинаете чувствовать ее присутствие, начинаете знать Кришну. Тогда вы слушаете мантру, слышите ее. А пока вы слышите мантру, иногда, ну какой-то экстаз, милость же есть какая-то. Все получают милость, все получают опыт. В основном мы, повторяя мантру, просто стараемся это делать качественно и внимательно. Просто произносить слоги все, не пропускать, бодро это делать и быть внимательным, стараться. И вот за эти наши усилия, всего лишь навсего, что мы хотим просто быть внимательными и языком мы хотим работать безупречно, мы получаем милость. Потому что язык и ум – это центральные, самые ценные как бы наши материальные достояния. Если мы займем служение Кришне, мы очень огромное благо получим. Потому что ум используется исключительно для чувственных наслаждений, язык тоже инструмент ума. Если вы жертвуете 2 часа в день хотя бы на джапу, а если еще слушаете Бхагаватам час или полтора в день, плюс к этому, получите огромную милость, хотя бы вот это незначительное время, ну, 2 часа минимум в день хотя бы, послушать джапу и больше ничего, и 22 часа в мае находиться, и уже милость будет очень большая. Уже будет огромный шанс, смотрите. что просто попытка есть, как бы попытка занять вот этот язык, нечувственное наслаждение и ум тоже, слушать мантру, попытаться и произносить эти слоги. Преданные еще занимают, конечно, руки и ноги, когда служат Кришне или идут на Бхагаватам, деньги свои занимают, тоже тратят деньги на прасад, чтобы кормить прасадом и так далее. То есть милости получают очень много преданных практикующих реализации. Но услышать, когда вы говорите, услышать уже звук, этот трансцендентный звук, это другое. Это уже когда Кришна проявляет себя сам в этом звуке. Но услышите все. На самом деле не нужно 16 кругов повторять. Нужно один раз произнести чисто и все. Но для этого мы всю жизнь повторяем даем обет 16 кругов, потому что чисто произнести один раз нужна очень высокая квалификация. Если Бог явит себя хотя бы на мгновение нашему взору, вы уже достигли совершенства жизни. Он необратим. Он не играет с вами так. Не шутит жестоко, если проявляется. Все, он забирает вас. Но шоу показывать он не будет. Вот он я. И Хари Кришна пошел дальше. Оставайся здесь. Это шоу Кришна не делает. Если он появляется, он вас забирает. Нарада Муни в прошлой жизни видел его мгновение и не хотел жить без этого образа. Но зло голоса сказал: больше не увидишь меня, теперь иди ко мне. Ты видел? Ты это не забудешь, теперь иди ко мне. Все, уходи. Я для этого пришел. На одно.
Хари Кришна. Мы сейчас читали про Девахути, про отречение. Вот я вот думаю, вот Кришна так использует, вот, например, женщина вот родила детей, ну вот с дочерью, ладно, понятно, там не так больно. Вот когда сыновей, кажется, отдаешь, больнее. И вот Кришна, он использует вот этот инструмент, вот этот разрыв. Вот этот вот, и очень болезненный разрыв причем. И вот он и ведет к отречению тоже, мне кажется, вот этот разрыв.
Вот. То есть дочерей не жалко?
Не, ну не то, что не жалко, вот как вот в восточных странах воспитывают так, что вот дочь, она гость. Даже вот свекр мне говорил, вот если вот на скатерть написать, например, девочка, эту скатерть выбрасывают. А если написал мальчик, то вытерут, хорошенько помоют и пользуются этой скатертью. Вот. А девочка – это уже гость. Она вот как бы...
Восток – дело тонкое. Да.
Да. И здесь вот, знаете, вот мне кажется, вот Кришна устраивает вот этот инструмент, чтобы ты не привязывалась. И это очень болезненно на самом деле. Либо вот, я не знаю, у сыновей, если он вот... сейчас женится, а это как это на чувство падает, это вожделение, закрывается как-то разум, вот этот вот из Бхагавад-гиты стих, он прям полностью это как факт прям. И теряется человек. И вот уже и в практике какой-то слабенький становится, и это я уже вот вообще, знаете, запуталась вот здесь вот. Не знаю, как жить дальше прям.
Мало живем, поэтому мало по времени в Кали-югу живем, поэтому меняются вот эти вот. А люди жить должны дольше, и когда у вас уже, скажем, сын, дочери, в своих семьях, дети, внуки, привязанность переходит постепенно. Сначала вы как бы теряете чувство утраты, а потом привязанность переходит на внуков. Внуки снова сближают вас, общаетесь. Вы снова нужны, как бабушка, например. А потом внуки вырастают, вы-то живете долго, внуки-то вырастают, правнуки появляются, вам уже неинтересно это так. Потом у этих правнуков другие правнуки рождаются. О, живите сами. И вы, естественно, отходите от этих вещей. Естественно, потому что вы живете дольше. И сейчас Кали-юга, люди живут мало, они думают, а, сын, дочь, куда пошли ты? Мама, у тебя еще 1500 лет впереди, чего ты плачешь? Но поскольку мы мало живем, вы видите, вот у нас проблема с этим. Дочь дать замуж, не жалко сына. Как же сына? Но сын должен, по идее, по законам, должен невестку в дом привести, не уходить. Ну, дочь, да. Отдаем в дом мужа, А, невестку к себе забирают.
Но сейчас молодежь не хочет так жить. Они хотят жить без свекров, без свекров.
Конечно, кто сейчас хочет с родителями
жить? И свекровку
жить?
За порог.
Сразу, да.
И свекра за порог. Всех. Пусть где хотят, там и живут.
Куда они годятся,
я
эти свекры современные?
Что, мне и что ли умереть, я даже не знаю.
Сразу дом престарелых нужно устраивать. Иначе они просто всю жизнь испортят. Они вмешиваются туда и сюда, они продолжают командовать, они дерутся вообще с этими родственниками. И их лучше сразу из дома. Женился, сразу выгоняй родителей.
Я даже, знаете, специально сделала так, чтобы вот под ногами не болтаться, занимать себя в труде. Я уже ринулась и уборку за 500 тенге, и за детишками 500 тенге в час, и вот и готовлю там тоже. В общем, лишь бы под ногами не болтаться. Вот везде всегда занятой быть. В общем, вот чтобы не вмешиваться, чтобы, не дай бог, не повредить чему-то.
В общем, живите долго, все будет хорошо.
Да ладно, не надо долго жить.
Ничего вы не потеряли, не беспокойтесь.
Ага. Хари Кришна.
Спасибо, дорогой Гуру Махарадж, за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что мы сможем понять различия между телом и душой, если сможем отделить обоняние от запаха. Вот это как на практике? Что это вообще практически означает?
Попробуйте что-нибудь придумайте, не знаю. Намажьте на носу чего-нибудь там, чтобы нюх отбило хотя бы на один день. И почувствуйте жизнь бессмысленной вообще. Ну вот когда гайморит, там, да, чувствуете, там, грипп какой-нибудь. Обоняния нет, и вы как будто не живете вообще. Не едите, ни запаха нет, все. Вот. От этого сильно зависит. Представьте, запахи – это такая волнующая среда, хорошие запахи, что человеку может показаться рай вообще. От запаха. Сила. Вот. Поэтому духи – это такая составляющая культуры, мощная. Женщины знают, какие духи, на какого мужчину рассчитаны. Но если образованные женщины есть такие, они по-настоящему знают это искусство. Они делают такие букеты. Так, мне идешь на мужчину, так, тик-тик-тик-тик-тик-тик, и пошло, все. И приходит, она не смотрит, просто мимо проходит этот. Она уже знает это все, уже распространяет эти запахи. Запах. Я секрет раскрыл вам, запах, успех жизни в этом. О чем мы говорили?
Как отделить запах?
Нет, невозможно это отделить. Только во время гриппа. Скорее мы другой метод используем. Это невозможно. Не. Даже великий йоги нужно 1000 лет медитировать, чтобы достичь такого уровня. Чтобы чувство, оторвать от объектов чувств. Асана, пранаяма, пратьяхара. Пратьяхара называется. Это уже после владения пранаямой, то есть вы уже как бессмертный фактически. Это очень трудный как бы, процесс. Но просто предлагаете благовония Кришне. Эти же духи Кришне предлагаете. И вдыхайте аромат предложенных духов. Вот так мы начинаем освобождаться от запахов. Также просад, вкус, то же самое. Все через Кришну. А оторвать вот волей, разума, духовной силой сейчас никто не способен. Когда человек без сознания, на самом деле он отрывается на какое-то время. И но на шатырь, даже если он без сознания, приводит его чувство, смотрите, запах. Именно запах возвращает физическое тело, его это известно. Ничто другое. Потому что тело состоит из запаха, из земли физической.
А еще вы сказали, что один из аспектов души – это сознание. А вот у меня было такое представление, что сознание – это и есть душа. А какие еще есть аспекты? Вот что-то я сейчас...
Например, свет солнца, но это уже солнце. Но все-таки не само солнце. Вот такая, так же сознание и душа. Мы узнаем из источников физических, что душа, она имеет форму, качество, какие-то действия, служения у нее есть, и имя вечное, которое не отличается от нее самой, так же, как у Кришны. Вот это душа. Ровным счетом ничего, верно же? Вот нам нужно эту пустоту заполнить. Нам нужно осмыслить, осознать это. Что ж такое имя духовное? Что такое качества духовные, действия духовные. То есть мы сейчас занимаем это вот свое тело как душу именно, служением Кришне. Когда все аспекты будут выполнены, служение, мы сможем видеть, понимать, как действует душа моя, как она действует. Это так же, как физическое тело действует, реагирует на запахи, на формы, на слух, так? И душа, она реагирует на Кришну так же. Вот это ее действие. Форма Кришны, флейта Кришны. И она начинает вести себя определенным образом. Так проявляется тело души. Вам, наверное, интересно, из чего состоит душа? Из света.
Прямо
джоти? Джоти, да. Это свет. Он может быть любым, плотным, каким угодно. Этот свет мистический. Вот. Кришна, он темный, излучает свет при этом. Потому что это сверхдуша. Но цвет такой, такой Кришны, слышишь? Темный. Темный, излучающий сияние. Как говорят фантасты, черный свет. Такой еще термин используют. Это Кришна. Если вы видите такой свет, будьте очарованы. И ваш свет отражается в Кришне. Когда вы подходите к Кришне, ваш свет, ваше сознание Кришны отражается в Кришне, а Кришна отражается в вас. Вы уже знаете друг друга. Вы уже фактически соприкасаетесь. Даже в мыслях, если это произойдет, вы потом можете потрогать Кришну. И вот тогда, когда вы касаетесь души, духа, вы начинаете понимать, что у вас есть тело духовное. Есть духовные глаза. Вот. Материальное тело – это оболочка. Оболочка, грубая оболочка. Не существующая для души вообще. Как, например, я могу сейчас прикрыть глаза на какое-то время, это и все. Но способность видеть остается у меня. Она осталась, способность видеть. И память какая-то осталась. Вот в этом состоянии сейчас я пребываю без Кришны. Как с закрытыми глазами. Кто-то говорит, отвернуться от Бога. Другой пример. Похоже. Можно привести пример закрыть глаза. Но память остается, способность остается. И как только глаза открываются, знания, вы сразу можете видеть Кришну, вы сразу, вот Кришна, сразу вспоминаете все. Это забвение длится с позиции вечности не больше мгновения. Так говорится, иллюзия действует не больше мгновения.
Такой был тезис по поводу иллюзии, ну что душа ничего не приобретает в виде или находясь в иллюзии. Вот, но даже сейчас вы сказали, что это ну, какое-то мгновение, да, воздействия. И вот есть пример с Нарадой, который ну, спрашивает Кришну, а что такое иллюзия? И Господь ему показывает действие материальной энергии, что он просит его принести воды. Он уходит, женится, забывает все, ну, встречается там в деревне, пока не настает потоп. И вот у меня такое размышление, разве душа не получает опыт иллюзии, как вы даже пример такой приводили, что как собака, да, вот которая, если она видит что-то опасное, так уши раз, поднимает, потом поджимает и убегает. Вот, может быть, ну, ценность иллюзии в том, чтобы получить опыт пребывания в иллюзии. И научиться жить в реальности.
Опыт иллюзия не забывает любой. Это же иллюзия. Она не получает никакого опыта. С этой точки зрения вообще. Во сне, если я что-то делаю, допустим, какую-то деятельность выполняю, просыпаясь, я не могу воспользоваться этим опытом. Его практически нет. Потому что во сне все делается на нереальной основе. Кажется, что я работаю. То есть вот это вот слово «кажется» иллюзорное, и я не могу обрести настоящий опыт деятельности. Опыт я обретаю, когда начинаю совершать духовную деятельность. Материальный опыт любой забывается. Он фиксируется, этот опыт прошлой кармы в моих качествах и все. Ну вот смотрите, например, человек сделал какие-то дурные поступки, прожил жизнь таким образом. Опыт. После смерти он забудет эти действия, но качество, приобретенное в дурной деятельности, он усвоит. Он родится с этими качествами, гуна-карма. Вот это опыт, который перешел в качество. Ну и как воспользоваться этим опытом? Позитивно. Видите, никак. Какая польза? Весь ваш опыт греховной деятельности в ваших плохих качествах. И что из этого получаете? Из этого опыта. Можно сказать, что никакого опыта нет. Все напрасно. В этом смысле. Однако, если вы видите, что сознаете это, соглашаетесь честно, что есть честность, это духовное качество, простота, честность, соглашаетесь с этими качествами, что у меня плохие качества, я бы хотел их изменить, вот тогда вы получаете опыт. Когда на самом деле вы начинаете двигаться к Кришне, вот тогда вы получаете опыт. А когда погружаетесь в майю, какой там опыт? Только страдания, но даже из этого извлечь не можете пользы. Оказывается, не можем извлечь пользу. Да, если разочарованность, значит, то уже есть некоторая честность. Это уже некоторый поворот к Богу. Я согласен, я понял, что этот мир страданий, куда я пришел. Я неправильно выбрал. Я признаю это. Это уже некое смирение. И тогда, вот по милости Кришны, мы можем получить другой опыт. Новую возможность. Знания. Разочарованные люди ищут знания. Либо убивают себя. Что еще больше невежества говорится.
Получается, для души это опыт, но все-таки отказа от какого-то, то, что мы слышим, от зависти. То есть иллюзия дает возможность переосмыслить свой выбор или свое настроение по отношению к Богу. Может быть, в этом ценность иллюзии? То есть она дает опыт и возможность переосмыслить. Да, понятно, что в связи с Господом без его участия невозможно. Но в этом ценность иллюзии или нет? То есть она же дает опыт или нет?
Нет. В иллюзии нет никакой ценности вообще. Фрукты отражаются в воде на берегу реки, озера. Какая там ценность? Нулевая. Не продать, не дать, не взять, как говорится. Не съесть. Нет иллюзий. Опыт вы получаете, когда осознаете, что у вас нет. Вот тогда вы можете выйти из иллюзии. И тогда уже можете получить опыт. Ценность в этом, что вы осознаете, что это сон. Вот тогда это вы уже извлечь можете пользу из этого. А в самой иллюзии никакой. Ничего. Вообще ничего. Вообще. Ничего.
Как бы сознание это субъект, а душа как бы объект. И по идее, она как бы, это же энергия души, правильно? Тело, в смысле сознания. Но почему мы так вот привязаны к этому материальному миру, ко всему? По идее, мы как бы должны быть, направление духовное должно быть. А мы почему-то все равно склонны к материальным вещам. Вот интересно такому.
Если есть душа, почему мы привязаны к материи?
Да, в принципе, она же изначально, из нее все исходит.
Это не просто душа.
Как бы.
Это хитрая душа. Хитроумная душа. Она изначально знает, что это материя, что это не она. Но есть хитроумные устройства. Так же, как сейчас люди подключаются к интернету, к виртуальной реальности, к играм компьютерным, подключаются свой мозг, свои чувства и хитроумно устраивают свою жизнь в другой реальности. Это такая вот душа. Мошенник. Номер один. Вот это такая душа, да. Такая позиция этой души. Она развивает сознательно эти привязанности, чтобы забыть духовную реальность. Специально это делается. Сознательно.
Можно возвращаясь к вопросу Андрея, у меня похожее есть, что ценность вот материального нашего существования, если мы отсюда выберемся и осознанно это сделаем, то говорят, что такая душа уже обратно не пойдет. То есть, может быть, в этом ценность?
Великая ценность, да. Что обратно не хочу. Так ценно все было, что обратно. Хорошо, не заманишь. Ну, я думаю, какой-то Кришна из всего может пользу извлечь. Но скажу одну вещь на этот счет. Можно согласиться с этим отчасти, конечно. Но это не главная причина, почему мы не хотим возвращаться в материальный мир, что он плохой. О том, что Кришна увеличивает нашу любовь миллион раз, когда мы возвращаемся. Награду дает. Особую. Особо пострадавшим. Репрессированным безвинно. Дает реабилитацию. Так ведь, да? Общество же извиняется. Вот вы были репрессированы в те годы, а сейчас вот мы признали эту ошибку. Мы вас реабилитируем, вот премию дадим какую-то или что, или посмертно памятник вам построим какой-то. Кришна настолько благодарный, что возвращаемся, представьте, что, конечно, душа уже никогда обратно. То есть это в большей степени важно, чем то, что мы имеем какой-то опыт материальный плохой. Это в большей степени. Кришна совершенно невероятная личность. Невероятно это. Нельзя его представить в материальном мире. Конечно, душа не вернется сюда. А если вернется только с ним в игры. Кстати, вы можете свободно приходить в материальный мир с Кришной играть. Зачем воплощаться здесь? Обусловлено состояние. Доступно можете здесь. Пожалуйста, можете Барбалоку слетать туда, если хотите. Вы свободны. Можете посмотреть, что там в аду происходит. Можете родиться, проповедовать здесь, если вам нужно. Но вы никогда не захотите забывать Кришну. Это отдельная категория дживы, которая именно хочет забыть Кришну. Она именно входит в эти тела для забвения. Никогда больше. Да, такой опыт негативный, да, может, тоже срабатывает, конечно же. Я когда-то джапу повторял где-то, это был Златоуст, что ли, на Урале, какой-то город. Рано утром пошел на улицу. Никого нет, тишина, я повторяю джапу, и собака как-то мне предстала. Маленькая, вредная, лает в этой тишине еще утром, и лает, не отстает от меня. Я думаю, ну ахимса, надо терпеть. Успокоится же. Она не успокаивается. Нет, она вошла во вкус вообще. Чувствует себя хозяином всего района уже. В общем, нужно меры какие-то принимать. Нужно показать ей место. И я нагнулся, ну, сделал вид. Нагнулся, чтобы взять как бы камень, показать, что сейчас я беру камень. Собаки обычно понимают это хорошо. Но эта собака очень хорошо поняла этот жест. На улице взял камень, она замолчала, на меня так смотрит удивленно. В шоке вообще в полном. Я так поднимаюсь с этим камнем. И она так оцепенела. Развернулась и пулей и никогда не возвращалась больше. Опыт. Никогда больше не возвращалась больше. Это опыт называется. Иначе получишь. Лучше не возвращаться. Но это простое. Тут не требуется разум, что такое опыт. Даже собака имеет такой опыт. Аргументом ад бакулом даже собаку палкой можно научить. Душа, она, конечно, по другому мотиву. Не потому, что Кришна, все, я туда не хочу, буду с тобой. Вот. Без тебя, конечно, было бы лучше, но что делать? Невозможно. Так, не так это происходит. Хотела без тебя, но без тебя слишком больно. Буду с тобой, ладно, но что делать? Без рыбы и рак рыба, ну. Нет, Кришна это Кришна. Вы не знаете, как он нас встретит вообще. Кто он такой? Это миллионы раз превзойдет все наши ожидания. Уже превосходит все ожидания сознания Кришны. Личность Бога – это высочайшая цель, высочайшая награда, высочайшая истина, превосходящая все. Это наша цель. Поэтому берите душу свою, носите на Бхагаватам, на киртаны, язык свой занимаете именем, ум – литературой, размышлениями. Кришна придет, когда ум очистится. В большей степени он сам войдет туда. И как-то себя поведет со всеми по-разному. Трудно сказать. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.